Снова здравствуйте! Вы слушаете подкаст allgames.ru номер 39, и в эфире его ведущие Virgil
и Димаус.
Также у нас сегодня гость, которого вы, наверное, уже знаете, это TrueGru.
Рад приветствовать всех, кто меня слышит.
Вот, он у нас сегодня, потому что обсуждается тема, которая ему близка, да, и это не ZX Spectrum, а нечто другое. Сегодня мы поговорим о таком вообще-то необычном явлении, как игры про программирование. Или игры для программистов. Короче, игры, где чаще всего нельзя напрямую решать какие-то проблемы, а нужно составлять указания и инструкции для их решения. Или для кого они вообще предназначены?
Ну, для кого? Видимо, для, может быть, даже для трех разных групп играющих. По крайней мере, я так делю эти игры. На обучающие, игры для сугубо программистов и игры алгоритмические. В чем я вижу разницу? Обучающие игры — это... Ну, наверное, многие со мной согласятся, это самый скучный жанр. По крайней мере, мне всегда так казалось. Когда тебя вот явно так...
Для детей, наверное, это не так.
Ну, образовательные игры бывают и интересные.
Бывает, бывает, согласен. И вот, да.
Это не совсем игры, я бы сказал, потому что игра подразумевает какой-то соревновательский элемент, а здесь это обучение, как бы так называемый вот этот edutainment, как бы education entertainment.
Когда, тренажер.
Когда игрок... получает как бы свою долю от игрового развлечения в виде обучения чему-то.
Даже тот же самый Basic, это в принципе тоже язык обучающий, а не серьезный. Или Лого, который вышел буквально спустя 3 года после Basic, с той самой черепашкой, которая рисует узоры на экране компьютера. Если помните, потом еще была механическая черепашка, которая действительно как настоящий робот двигалась и могла что-то рисовать на листках бумаги.
Понятно. А что с второй категории?
А, да, вторая категория — это, в принципе, игры для... Это обычные игры, но которые все-таки предполагают некоторого знания программирования. Оно может быть в текстовой форме привычной большинству программистов или, я думаю, более интересной играющим в графической форме. Ну, на мой взгляд, главный момент, насколько вообще этот процесс программирования адаптирован к самой игре. То есть это не просто какой-то C++ или Pascal, к которому привязан движок игровой, а что-то такое вот цельное, гармоничное. То есть незаметное. Вот идеал для меня — это незаметное для игрока программирования. То есть он составляет алгоритмы, но незаметное. И вот как раз это то, что попадает в третью категорию — алгоритмические игры. Например, можно вспомнить знаменитую Incredible Machine. Там ведь тоже составление алгоритмов. Но я думаю, большинство играющих даже не задумывается.
Что... Ну, тяжело сказать, потому что там на самом деле есть разные пазлы по своей сути. То есть там нужно строить сложные механизмы, да? Но вот не все строительные блоки являются блоками. То есть в некоторых можно выставить таймер или сделать так, что они начинают работать после включения или срабатывать на каждый второй раз. Там можно делать сортировку и так далее. То есть там есть такие вещи, но они используются не всегда. Вот, но там огромный простор для творчества.
Да, и потом, кстати говоря, видимо, компания Maxis известная, видимо, посмотрела на успех Incredible Machine, сделала игру Widget Workshop. Она интересна тем, что, в принципе, там то же самое, что в Incredible Machine, но уж это точно настоящее программирование.
Да, кстати, у нее есть ремейк от создателей под названием Contraption Maker. Это тоже двумерная игра, абсолютно. Использующие, в принципе, все те же элементы, что были и в оригинальных играх. Только она доступна для современных платформ.
Да.
Вот.
Да, и по поводу непрямого управления, действительно, это существенный момент. Собственно говоря, основной часть игры пользователь только наблюдает за тем, как вот он предварительно что-то составил, какой-то план, рецепт, алгоритм, да, предписание, потом смотрит за тем, как он выполняется. Вот в прошлом выпуске, ну, в прошлом для меня, помните про ZX Spectrum, мы обсуждали игру Nether Years, где можно было задавать задания роботам. И вот если бы, да, если бы тут были не просто задания, а была бы возможность программировать сами эти задания, вот это была бы игра,
да,
я думаю,
вот
очень интересная.
Ты интересную тему поднял насчет того, что программировать как бы игры, да? То есть сейчас это довольно популярно со всеми этими моддингами, но раньше ведь были игры вроде construction set, сетов, construction, как они называются...
Да,
китов,
да.
Типа вот Unlimited Adventures Forgotten Realms или Bard's Tale.
ну, редактор Construction игр, Set, по сути.
Где можно было сделать свою собственную игру, да, с помощью скриптов. Это тоже в каком-то смысле программирование, да?
Да, но это,
я бы сказал, не, что это не программирование. Игра. Это уже не игра, а это создание самой игры.
Да, это нюанс, это уже за пределами игры мы выходим. И, а вот если оставаться все-таки в пределах игры, опять же, вспоминаю один из прошедших подкастов по поводу free-to-play. Мне вот кажется, что если представить себе тот же самый Nether Yours в виде какой-нибудь мобильной многопользовательской игры, сейчас же ведь действительно, насколько я понял, есть люди, которые предпочитают покупать какие-то полезные вещи, да, для игры, а есть те, которые тратят свое время.
Подавляющее большинство.
Да-да-да. Я вот подумал, а если они будут не бессмысленно тратить свое время, а будут создавать алгоритмы, программы, а другие будут эти алгоритмы покупать. Мне кажется, это была бы интересная схема. Ну, это так, вставлено.
Ну, на самом деле, есть такая вещь, как макрос.
Да.
По крайней мере, раньше использовались в ММО. А за них обычно преследуют игроков. Но некоторые писали макрос, а некоторые их покупали.
Угу.
Когда нельзя было бесплатно скачать. Тоже был способ заработка. Ну ладно, наверное, нам стоит немного рассказать об истории возникновения этих игр, я думаю. Да, откуда вообще пошла это все? Мода на программирование. То есть, были ли это изначально... собственно, определялось тем, что особенно играть было некому, и просто одни программисты делали игру для своих коллег.
Ну, действительно, так оно и было, программисты для программистов, но даже... Ну вот представьте, вы купили этот вот какой-нибудь 8-битный компьютер, все, что у вас есть, это не операционная система, да, в духе Windows, а единственное, что там наблюдается, это Basic. Соответственно, приходится волей-неволей учить его команды. Я думаю, стоит перейти к первой нашей сегодняшней игре.
Давай.
Угу. Это Дарвин, которая вышла в 61-м году. Что интересно, вообще-то самая первая компьютерная игра, я думаю, многие помнят, это Space War, и вышла она в 62-м году. Но это будем считать нулевая, да, компьютерная игра. Кто ее сделал? А сделали ее достаточно интересные личности. Виктор Высоцкий и Дуг МакКилрой. Они в свое время создавали основы Unix'а. В принципе, благодаря им имеем современные операционные системы. И что это была за игра? Это были бои программ. Программы эти писались на машинном языке для древнего компьютера IBM 7090. Бои проходили в реальной памяти компьютера. То есть, если кто-то из игроков неправильно составил программу, то компьютер зависал. Ничего не поделаешь. Ну, как описывали авторы документации, что... Тут без всякой какой-то виртуализации все сделано, потому что для них важно было быстродействие получить. Вот, собственно, такая была игра Дарвин. Собственно, это даже скорее не игра на компьютере, это была скорее игра в компьютер.
Цель игры какая? Что занять весь программный код?
Уничтожить программу соперника. То есть посылать какие-то байты в ее тело, таким образом ее... уничтожить. Я просто сейчас расскажу о последователе этого Дарвина, и будет понятно, что
понятно.
Это за игра.
Я вот просто, да, прочитал, что игра, она существовала очень недолго. Что она была на таком мейнфрейме.
Да, как я сказал, она писала, все же было на машинном языке конкретного компьютера. Соответственно, как сменилось железо, все.
Вот пишут, что в Википедии, что игру играли всего несколько недель.
Наверное, запретили, начальство запретило.
Вот, и после этого, была написана самая совершенная программа, вот этим вот одним из авторов.
Угу.
И, собственно, все.
Которая стирала всю память.
Сожгла компьютер, там осколки вылетели из монитора и убили тех, кто программировал.
После этого убили, как-то все. Вообще бы будущее изменилось. Слава богу, никого не убили. Это очень важные люди для компьютерной, так сказать, науки, так что не надо так шутить.
Суть в том, что да, игра просуществовала очень мало. Буквально, как пишут, несколько недель и все.
Да, собственно, от нее остались только статьи. Где-то там в начале 70-х кто-то написал об этом. Потом люди известные все-таки это программировали, поэтому, я думаю, это, так сказать, передавались устно эти все предания об игре. И все это дошло до Александра Дьюдни. Этот самый Дьюдни, вообще говоря, очень интересный человек. Он ученый, популяризатор науки. А еще он писал статьи в известный журнал Scientific American, в мире науки, как он у нас назывался. А что касается Core War, то он описал эту игру, собственно, он ее и придумал, и описал в одном из номеров журнала «В мире науки» в 84-м году.
То есть опубликовал там код уже или просто идею?
Нет, это была идея, но идея настолько подробная, что там, допустим, там было рассказано, что вот есть массив памяти за кольцом, есть язык ассемблера такой-то, Red Code под названием. он описал команды этого Red Code. Насколько я помню, там было порядка... То есть, ну, меньше десятка команд. И был описан симулятор под названием Mars. То есть, имитация машины, в которой это все происходит. А это все, имеется в виду боевые программы, которые погружаются в этот Mars. И то, как они друг с другом сражаются. Они вводятся в память случайным образом, какие-то позиции, какие-то ячейки. Программа не знает, где находятся ее противники, соперники. И, в принципе, цель основная – это записать в код врага команду, которая означает, собственно говоря, данные, а не какой-то код. И это означает, что,
сломать,
да, что чужая программа, ее тело, да, повреждено.
Здесь, соответственно, все уже виртуально сделано, то есть не физический компьютер, память его используется.
Да, это, в принципе, эта идея, но она настолько четко была этим Дюдне описана, и что реализовать ее на самых разных машинах уже не представляло труда. Там еще интересно было сделано так, что адресация от текущей инструкции. Ну, те, кто занимаются ассемблером, они меня поймут. Это достаточно такая необычная вещь. Вот. И разного, конечно, разной сложности вот эти программы писались для на этом Red Code. Вот мне, например, понравилась одна программа, которая на самом-то деле состоит из двух своих копий и проверяет, если одна из копий повреждена, начинает себя самовосстанавливать.
Ну, на самом деле, это довольно часто используется в вирусах и тому подобных программах.
Я думаю, на вирусописателей, конечно, Core Wars оказало серьезное влияние. Но не только на них, собственно говоря, даже в Советском Союзе проводились соревнования по Core Wars. И сейчас эти соревнования мировые идут, так что...
Да, до сих пор проводятся. Вот последнее я вижу, пасхальное было соревнование 2016 года. 27 марта 2016 года.
Да, вопрос, насколько они зрелищны. Ну, скорее всего, вам покажут, собственно говоря, массив памяти этого Марса. И разными цветами будут отмечены разные программы. И вы увидите, как программы пытаются друг друга бомбардировать. В общем, это может быть даже интересно и в визуальном плане.
Да. Интересно, сколько зрителей собирают эти матчи. Ну, я понимаю, что были более продвинутые игры, которые не занимаются не только программами, но и чем-то более близким все-таки игрокам, а не только увлекающимся программированием.
Да. Это Robot War, наверное, да? Мы сейчас лучше о нем поговорим.
Да.
Да. Когда она была сделана, это вообще-то вопрос. Лучше сказать, что она сделана была где-то в 70-е годы. Во времена расцвета так называемой системы Плато. Система, надо сказать, удивительная. Ну, вообще, что могло быть в 70-е? На каких-то там компьютерах, какие там игры, какой интернет, какие там форумы, да, чаты и прочее. И тем более многопользовательские игры. На самом деле все это как раз и было. Были терминалы с плазменными экранами высокого разрешения, с достаточно симпатичной графикой во многих играх. Был мощный суперкомпьютер, к которому они подключались. Все это располагалось в достаточно большом числе университетов.
И, в Америке.
Да, естественно, в Америке. И вообще, говоря, так сказать, эффект от вот этой системы Плато на и на игры впоследствии, и на интернет, на мой взгляд, еще предстоит, что называется, выяснить детально, потому что система не имела аналогов. И что интересно, вот, собственно говоря, если мы пишем странички в интернете, мы используем язык JavaScript. В то время был похожий язык в том смысле, что он тоже был, работал у клиента, то есть на терминалах, он назывался Tutor. И каждый пользователь мог на этом Tutor писать какие-то, вот как сейчас говорят, веб-приложения. А тогда это были вот программы для Плато. И как раз вот было очень много написано игр на этом тьюторе. То есть было две важных составляющих для успеха. Во-первых, большая аудитория. Во-вторых, удобный инструментарий для того, чтобы свои игры демонстрировать. Единственное, не было монетизации, но как-то люди обходились. Вот. И одним из тех, кто писал игры для Плато, был Сайлас Уорнер. Вообще-то эта личность достаточно интересная. Человек с непростой судьбой, с избыточным весом. И, между прочим, автор знаменитой игры Castle Wolfenstein, да? Если помните.
Оригинала.
Да.
81 года, который потом сделали ремейк ID Software. Wolfenstein 3D.
Да, да. А он сделал ее для Apple II. А на Плато еще он разработал прототип Robot War. Robot War, что это такое? Это бои, танковые бои. Ну, предполагается, что это какие-то роботизированные танки. Как они сражаются между собой? С помощью вот искусственного интеллекта, который описывается в виде программы на языке, похожем на тот самый тьютор. Но язык достаточно простой, и, естественно, это текстовый язык, и там есть какие-то системные перемены, например, значение, не знаю, там, направление ствола, там, радар и так далее. Эти переменные можно читать, можно записывать что-то такое, и там есть метки. В общем, вполне себе приличный язык. А потом этот робот-вар был перенесен на Apple II. И вот тут-то как раз пошла та самая монетизация. Как ни странно, игру очень тепло восприняли. В те времена, я не знаю, сейчас вообще существует журнал Computer Gaming World.
Мне кажется, он закрылся.
По-моему, тоже. Но в те времена это был такой основной журнал по играм. И, собственно говоря, редакция очень активно начала продвигать этот Robot War. И не просто продвигать, они регулярно проводили соревнования. Где-то там в подвале компании стоял чуть ли не кластер, ну, несколько было этих АПО-2, где на которых просчитывались результаты битв. Ну, естественно, игроки присылали, ну, это же было понятно, когда присылали, не знаю, по обычной почте свои программы и...
Текстовым видео
напечатано. Да. И...
Понятно. А какие были вообще ограничения на программу? По размеру были ограничения или что-то?
Ну, какие-то, естественно, были, особенно для Apple II. Помнишь, что на плату, например, там были бои чуть ли не 1-1. А вот на Apple II там уже автор сделал до 5 танков, вот этих роботов, могут друг с другом сражаться.
Ну, это, конечно, интересно.
Да.
Более динамично.
Да, это вид как сверху вообще-то... такой вот, они да. такие вот схематичные. Квадратики, кружочки со стволом, вот они друг с другом сражаются.
Но все их действия, они, соответственно, показывались в реальном времени.
Да, конечно. Да, это было достаточно зрелищно.
Ну, идея, конечно, интересная, и она была развита и далее.
Конечно,
неоднократно
да,
появлялись
да.
и клоны, и какие-то последователи духовные.
Я думаю, тут причина популярности таких игр состоит в том, что, ну, есть такая, так сказать... прослойка программистов, которым очень хочется написать свой собственный язык. Ну, раньше, во всяком случае, так было. А язык надо к чему-то прикладывать. И вот хорошая идея для того, чтобы приложить свой язык, это сделать, чтобы, ну, с этим языком управлялись какие-нибудь роботы и сражались.
Да.
Поэтому таких игр очень много, и эти игры, очень многие игры имеют свой собственный язык. То есть есть игры, которые используют... уже готовые языки, например, вот Crobots использует C++,
mm-hmm.
потом есть, какие еще есть? Вот...
Да, хотя бы P-Robots, который использует Pascal.
Есть еще совсем вот новая, ну, популярная сейчас игра Robocod, которая использует Java, на которой тоже очень много сейчас соревнований проходит. Но в основном это собственные языки.
Да, потому что собственный язык предполагается, что он будет проще какого-нибудь C++. И ведь дело-то в чем? Программирование очень легко превратить в рутину. То есть хочется, чтобы в игре все-таки были какие-то более интересные какие-то моменты. А если там нужно писать что-то очень сложное на C++, только для того, чтобы этот несчастный танк...
Нет, но мне кажется, что вариант C++ это какая-то жесть. Потому что, с одной стороны, это, конечно, дает большие возможности, с другой стороны, там можно зайти в такой лес и потом из него не выйти. Особенно у кого много
да,
времени, чтобы писать
вопрос,
эти роботы.
Да, возникает вопрос, а не проще ли взять тогда обычный движок там, или известную какую-то игру, написать мод? Или есть же в этих играх вполне стандартные возможности запрограммировать того же бота и так далее. Зачем нужно городить какую-то игру специально? То есть, я согласен, что вот именно такой путь, как прикручивание вот готового 3D-движка к готовому какому-нибудь тяжеловесному языку, это не очень интересно.
Ну, кстати, да, такие игры даже есть на Стиме сейчас, относительно недавно.
Ну да, это же просто сделать. Создал вот эту базу, а дальше думаешь, что игрок сам как-то себя развлечет.
Понятно. Какая там игра следующая планируется?
А, следующая игра — Робот Одиссей.
Робот Одиссей — это продолжение этой идеи или это уже другая? Я просто не понял.
Продолжение чего?
Это продолжение вот этой идеи?
Нет, это графические схемы уже.
Нет, это совсем другая игра, да. То есть Robot War, конечно, предшественник очень большого числа игр, ну, Димас уже сказал.
Да, вот еще я тогда упомяну, что вот я, собственно, сам познакомился с этим направлением в школе, когда был отечественный вариант такого развлечения, но очень похож, на самом деле, судя по описанию, вот то, что Трюгрю рассказывал на Robot War, назывался Robot Warfare, выходил в конце 90-х. Под DOS и Windows. Там тоже был собственный язык. Тоже сначала было программирование дуэли 1-1 роботов. Ну, там определенные правила были. Кроме роботов, можно было еще, точнее, нужно было собирать снаряды для выстрелов. Можно было взрывать специальные там типа реакторы, которые создавали взрыв 3 на 3 клетки где-то. Тоже можно было взрывать других роботов. И потом автор дорабатывал это дело. Были уже дуэли. То есть, по-моему, там да, неограниченное количество роботов уже было. Неограниченное поле. Можно было выбирать размер поля, выбирать количество роботов. Тоже проводили соревнования. Даже вот у нас в зародившемся тогда только интернете люди тоже присылали роботов, устраивали соревнования. Но потом как-то это благополучно заглохло. Уже появились другие развлечения. Ну и кроме того, еще хотелось бы здесь же, наверное, упомянуть, что существует настольная игра Роборалли, которая во многом, да, ну, это, конечно, не совсем то, но близкие правила. То есть там есть стек из каких-то действий, которые, ну, даются карточки игрокам, и они составляют такой стек. И потом последовательно роботы вызывают эти действия, ну, друг с другом взаимодействуют. То есть не просто сами по себе, да, а вот все построено на таком взаимодействии, последовательности этих действий нужно просчитывать. Ну, не, это, конечно, не программирование, но это довольно, довольно хорошая игра на самом деле.
Ну, да, это, конечно, интересная идея. Кстати, надо сказать, что сделали ее Wizards of the Coast, издатели были, вот, и она довольно долго просуществовала.
Да, и сейчас, по-моему, переиздание выходило, вот, которое я купил, мне кажется, это не 94-го года было, а вот более свежее.
Кстати, автор Ричард Гарфилд, и потом он создал довольно известную серию, тоже карточную игру под названием Magic the Gathering, о которой, я думаю, сложно не слышать.
А я не знал, что это вот связано.
Читай Википедию. Ну, что там?
Так, давайте тогда перейдем уже к графике.
Робот Одиссей.
Да, Робот Одиссей. Игра 84-го года, опять же, для Apple 2. Тут можно немножечко отмотать время до 79-го года и вспомнить такого разработчика, как Уоррен Робина, тоже разработчик легенда. Для Atari 2600 он написал игру Adventure, про которую говорят, что вот если бы не она, не было бы Зельды и прочего, ну, возможно, так. И вот как раз графический движок именно оттуда, потому что Робин потом перешел в компанию Learning Company и, собственно, сделал там обучающую игру Rocky's Boots. И обучала она составлению логических схем. Но мы об обучающих играх уже сказали, что не будем пока что их упоминать. Вот. А потом вышла, собственно, Робот Одиссей. И создал ее Майкл Уоллес. Он воспользовался, собственно, вот этой графической частью от Adventure. И, кстати говоря, кто такой Майкл Уоллес? Он, между прочим, создал ту самую, не знаю, знаменитую, Nintendo Power Glove. Перчатку вот эту. Помните, да, реклама?
Да, печально известная.
Да. И еще помогала Робот Одиссей создавать Лесли Грим. Достаточно известная женщина-разработчик. Вот опять же к вопросу о том, были и сколько вообще было женщин в разработке игр в старые времена. Как оказывается, были и немало. Вот. А что касается самой Робот Одиссей. С одной стороны, это тоже игра приключений, так же, как и оригинальный Adventure. И приключения довольно интересные. Там сюжет какой. Герой засыпает и проваливается в подземный город Роботрополис. И в этом подземном городе есть 5 уровней. Там есть какие-то интересные места, вроде поезда, который совершает различные остановки. Где-то там на отдаленных уровнях в заключении томится мастер-робот, которого желательно поспасти. И так далее, и так далее. Это с одной стороны. А с другой стороны, эта игра представляет собой симулятор цифровых схем. То есть, как сейчас создают процессоры вот из таких элементарных вещей, собственно...
Сейчас есть вот всякие эти Arduino и прочие штучки.
Так вот, я могу сказать, что Arduino — это слишком легко для тех, кто прошел Робот Одиссей, потому что это уровень ниже. То есть, сейчас, если слышали, вот помимо Arduino есть еще такие штуки, как Plis, так называемый. Вот это ближе к этому. Ну, как это все происходит? То есть там есть какие-то базовые элементы или нет, там триггер. Из этого строится схема. Потом, когда схема разрастается до каких-то таких уже серьезных уровней, в игре есть еще возможность из такой схемы выпечь чип, маленький чип на 8 ножек, использовать его, так сказать, уже как компактное такое представление какой-то логики. Кстати говоря...
Это как-то слишком сложно.
Да, но при этом, это игра приключений. То есть там какие-то там на первых вот этих уровнях действия достаточно простые. То есть, например, чтобы пройти там какой-то там, я помню, пройти локацию с охранником, нужно спрятаться в своего робота, посмотреть в перископ и потихоньку пройти, вот, так сказать, в роботе он тебя не заметит. Там, кстати, 3 робота на самом-то деле в игре. Вот еще что. И каждого из роботов можно программировать. И я помню, что помимо возможности создавать чипы, там еще были готовые некоторые чипы, которыми можно было пользоваться. Например, был известный чип под названием Wallhacker, который позволял роботу двигаться вдоль стен. И вот уже спустя многие-многие годы, уже в 2000-х, там ведь в чем проблема-то? Когда вы выпекли чип, вы уже не можете посмотреть, что там внутри, как он устроен. И один человек все-таки разобрался, декомпилировал этот формат, и нашел, как этот чип устроен. Там устроен достаточно сложно. Вот я просто посмотрел. Собственно говоря, вот есть языки описания процессоров, аппаратуры, вот это все, VHDL, Verilog. Так вот это, в принципе, тот же самый уровень. То есть для специалиста это достаточно шокирующие вещи. Ну и опять же, если нас слушает кто-нибудь вот из тех, кто программирует такие вещи, я могу сказать, что там...
Хоть кто-нибудь.
Да-да-да. Там, например, эту логику нужно... Там еще нужно учитывать задержки комбинационной логики для того, чтобы что-то такое хитрое предусмотреть. Короче говоря, это действительно высший пилотаж. И вот я просто... Мне было интересно прочесть мнение об этой игре известного такого ученого Алана Кэя. Алан Кэй — это тот, который, собственно говоря, придумал объектно-ориентированное программирование, по сути, и интерфейс графический, и персональный компьютер ко всему этому руку приложил в большом мире. И вот он как раз говорил о том, что самая большая проблема с этой игрой в том, что вот это вот программирование на уровне схемотехники, оно не масштабируется. То есть он-то думал, что будет какой-то уровень со схемами, а потом пользователю дадут возможность писать уже на каком-то языке. Но, естественно, этого не было. Были просто чипы, которые могли включать в себя другие чипы. Вот и все. Ну вот это как...
Для него слишком легко.
Нет, я думаю, он как раз говорил о том, что... Он как раз...
Ну а почему это не программирование?
Нет,
ты же сам говоришь,
это именно программирование, но это низкоуровневое программирование. И он считал, что просто пользователи это не воспримут, что это слишком сложно работать на таком вот низком уровне. На уровне
все-таки интеллекта. На кого эта игра была рассчитана? На тех, кто изучает электронику, или на кого?
Я так могу сказать. Вот, с одной стороны, эту игру называют самой сложной игрой всех времен и народов. А с другой стороны, вот как мне кажется, я вообще так отношусь ко многим играм. Чтобы насладиться игрой, не обязательно ее проходить до конца. Вот к Роботу Десерт, конечно, относится в полной мере. То есть, пусть даже вы там застряли где-нибудь на первом уровне, но вот этот вот опыт, вот эти интересные какие-то вот вещи, которые с вами происходят, как с игроком, мне кажется, это должно запомниться надолго. Плюс какая-то польза тоже от этого будет. Не обязательно, что, так сказать, не стоит расстраиваться, если вы не прошли первый уровень, короче говоря.
Да, ну и надо сказать, что все-таки, несмотря на то, что игра такая тяжелая, да, в ней все-таки есть встроенный туториал.
Да, и очень-очень хорошо устроенный.
Да, вот так. Так что если вы хотите поиграть в самую сложную игру всех времен и народов, то смотрите на Robot Odyssey. Кстати, она была сделана не только для Apple 2, но была и версия для DOS. И на этом у нас, пожалуй, все. Надеемся, не сильно вас утомили столь технической беседой. Кому понравилось, ждем в продолжении этого подкаста. Ну, а кому не очень понравилось, впереди будут и другие выпуски на другие темы. Вот, с вами были Вирджил
и Димаус.
Удачи!
Счастливо!
Всем пока!